Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о созидании, ободрении и увещевании. Вместо слова «ободрение» можно также применять слово «утешение». Поэтому за наш главный текст возьмем послание Ефесянам, глава 4, стих 12. «К совершению святых». На дело служения, для созидания тела Христова. Можно также сказать, для строительства, для создания. Итак, три перечисленных понятия – созидание, ободрение и увещевание – должны стать предметом нашего сегодняшнего рассмотрения в Слове Божьем, чтобы высказывание Писания – мы могли правильно располагать и правильно классифицировать. Если мы рассмотрим эти три пункта или понятия, то сразу следует признаться, что ободрение и созидание мы все больше любим, чем увещевание. Это, можно сказать, скрытые факты, о которых не говорят, но они имеются налицо. Поэтому необходимо хотя бы один раз о них поговорить. Вы круглосуточно заходите на наш сайт, не просто из любопытства, но с целью, чтобы послушать или почитать Слово Божье, а вернее, объяснение к Слову Божьему. Я думаю, что и все вы склонны к тому, чтобы послушать такие проповеди, в которых говорится о созидании, назидании и утешении, нежели такие проповеди, в которых говорится об увещевании. Поэтому возникает логичный вопрос, почему это так и почему это не иначе? Ведь Слово Божье является во всех случаях предметом каждой проповеди. По этому поводу я могу только одно сказать. Увещевание дети Божьи не так любят, как созидание или назидание. Поэтому еще раз задаем этот вопрос. Почему увещевание дети Божьи не очень любят? Ответ может только так гласить. Потому что увещевание так точно и жестко касается наших собственных интимных областей. Следовательно, мы не хотим, чтобы этими увещеваниями касались наших болевых пунктов. Именно этот факт является подоплекой в этом вопросе. Поэтому мы не очень-то любим увещевание. Мы радуемся больше слову из Библии, которое идет не так глубоко, как глубоко идущее увещевание, потому что увещевающие слова проникают вплоть до нашего сознания. Именно это является причиной того, что увещевание мы меньше любим, а созидание или назидание – не так затрагивает наши внутренние чувства, которые нам не хочется выносить на свет. Но тем не менее, библейское созидание или назидание невозможно без увещевания. Разве только что все слушатели станут младенцами, употребляющими только молоко? О да! И в настоящее время имеются еще такие деноминации, которые в совокупности своих проповедей не могут выйти из молочной области Евангелия. Хотя в послании евреям Святой Дух нас увещевает о том, чтобы после молока мы принимали, наконец, и твердую пищу. Читаем об этом в послании евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Однако в первую очередь мы должны с вами знать, что по этому вопросу думает наш Господь Иисус и что вообще говорит об этом Святое Писание. Ведь мы же должны согласиться с тем, что в отношении этого вопроса наш Господь Иисус тоже имеет свою точку зрения. Или при этом мы будем исходить из того, что в таких случаях Святое Писание всегда занимает правильную позицию. В противном случае мы будем занимать неправильную позицию. Поэтому в рассматриваемом вопросе мы имеем очень интересный результат. Именно этим мы сейчас займемся. Чтобы подробнее и глубже рассмотреть этот вопрос, займемся сначала немного символикой. Слово «созидать» встречается в Писании как согласно русского, так и согласно Эльберфельдерского перевода 8 раз. Приведу по этому пункту, а затем и по двум остальным пунктам по два характерных примера. Итак, в отношении созидания. Второе послание Коринфянам, глава 10, стих 8. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашей властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде». Послание Ефесянам, глава 4, стих 16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Слово «ободрение» встречается в Писании 5 раз. Но здесь следует заметить, что в русском переводе Библии, в послании Евреям, глава 10, стих 25, слово «ободрять» неправильно заменено словом «увещевать», которое имеет совершенно другую цель. Читаю этот текст. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем ободрять друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Привожу по пункту ободрения еще два характерных примера, в которых в русском переводе Библии вместо слова «ободрение» находим слово «утешение». Но смысл этих слов один и тот же. Послание Римлянам, глава 15, стихи 4 и 5. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Стих 5. «Бог же терпение и утешение, или ободрение, да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Слово «увещевание» встречается в Писании 8 раз, а слово «увещевать» встречается 12 раз. Итого 8 плюс 12 равно 20. Привожу также по два примера на слово «увещевание» и «увещевать». Послание Римлянам, глава 12, стих 8. «Если ты увещатель, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Первое послание Коринфянам, глава 14, стих 3. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Второе послание Фессалоникийцам, глава 3, стихи 11 и 12. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Отсюда следует, если Святое Писание через такое количество мест увещевает нас и говорит к нашим сердцам, то то мы совершенно ясно видим, в какой области наших вопросов находится воля нашего Господа Иисуса. Конечно, слово «увещевание» должно по возможности совершаться более пожилыми братьями, потому что молодой брат не обязательно должен увещевать в собрании более старших слушателей. Это приводит к внутренним конфликтам. В отношении замечаний таких молодых братьев более старые братья обычно говорят: «Да он же еще желторотик, пусть сначала обточит свой желтый клюв». Поэтому слово «увещевание» не воспринимается как следует, и оно не достигает своей цели. Это совершенно ясно. Этот факт основан и укоренился в чисто человеческой области. В Святом Писании нет ни одного места, где было бы сказано: «Терпите или переносите, пожалуйста, назидание, созидание, ободрение или утешение». Такого места в Библии нет. Но при большом количестве увещеваний в Новом Завете Святой Дух призывает нас, как мы об этом читаем в послании евреям, глава 13, стих 22. «Прошу вас, братья, потерпите сие слово увещания, я же немного и написал вам». Дорогие братья и сестры, такое сообщение Слова Божьего говорит к нашим сердцам, а я только надеюсь, что вы все сами познаете такой характер говорения Слова Божьего к нашим сердцам, воспримете и примете его. Почему Святой Дух увещевает нас в том, чтобы мы терпели слово увещевание? Потому что Господь Иисус на небесах очень хорошо знает, что возлюбленные Божьи дети не очень этого желают. Поэтому Он нас увещевает. Бог знает о необходимости увещевания для Своих. В противном случае Он не дал бы нам такое количество увещеваний в Библии. По скромным подсчетам мы встречаем это слово 20 раз, а число 20 означает хлопоты, старание, усилие. Это говорит о том, что наш Господь Иисус с великим усилием и старанием хлопочет о том, чтобы посредством увещевания направить своих искупленных на верный путь следования за Ним. А в это следование за Ним входят многие аспекты нашего поведения. Наш главный текст, Ефесянам 4, стих 12, находится в тесной взаимосвязи со стихом 11 этой же главы. Там говорится о Божьих дарах для верующих. В этом стихе 11 мы сначала читаем: «И Он дал одних», а затем перечисляются 5 носителей этих даров: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Таких апостолов, какие в то время были, сегодня больше нет. Разве только что вы пойдете в новоапостольское собрание. Но это не считается, потому что Писание подтверждает, что апостол язычников Павел был последним апостолом, как читаем в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 24 и 25. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить, то есть завершить Слово Божие. Апостолы жили в древнем собрании для совершенно определенной цели. Бог вызвал их в жизнь, утвердил и удостоверил их и оснастил их большой властью. Пророков по заданию Бога сегодня больше нет, Причину этого факта Святой Дух сообщает нам в послании евреям, глава 1, стихи 1 и 2. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». И если мы научимся правильно читать Библию, тогда Святой Дух поможет нам правильно понимать все сообщения Библии. То, что сегодняшнее время нам предлагает посредством различных искушений через лжеучения в различных направлениях, не соответствует Слову Божьему. Обращаю особое внимание на этот факт. Если сегодня восстают личности и начинают говорить «Я Иисус и хочу вам кое-что сказать», то это чисто демонические явления. Я лично на практике видел, как через город Курск следовала такая группа завороженных молодых людей. Они объединились вокруг одной комсомолки-неудачницы, которая продала свою душу сатане и говорила «Я, Дева Мария, Христос». Раньше Христос приходил на землю в образе мужчины, а теперь в образе женщины. Молодые люди, следовавшие за ней, были действительно заворожены и находились под действием чар, то есть демонов, что даже не слушали увещевания своих родителей. Поэтому еще раз предупреждаю всех вас, что такие явления – это чисто демонические выступления. Поэтому всем детям Божьим следует подальше держаться от таких шарлатанов. Наш покойный брат Вернер Бергман рассказал нам однажды случай, который с ним произошел. В том собрании, куда он раньше ходил, он в узком кругу обсуждал вопрос на эту тему. Один из братьев сказал Вернеру, что он намеревается пойти в американское пятидесятническое собрание, которое известно своим быстрым ростом. Вернер предупредил его, чтобы он не ходил туда, но он все же пошел. Поздно вечером, после 11 часов того дня, в квартире Вернера раздался звонок. Вернер открыл входные двери и увидел, что там стоит этот брат. Вернер спрашивает его, «Что с тобой? Ты такой бледный?» Он ответил, «Я обязательно должен с тобой поговорить». Вернер еще раз спросил его, что же все-таки случилось. После этого тот брат, будучи еще ужасно бледным, с трудом выдавил из себя еще несколько слов. «Я все же ходил в это собрание, но никогда больше туда не пойду». Дорогие братья и сестры, если мы обнаружим в нашем погребе бутылку с черепом и двумя скрещенными костями на этикетке, то мы не обязательно должны попробовать, насколько крепок этот яд, если мы знаем, что в бутылке действительно находится яд. В отношении рассматриваемого нами вопроса, то есть в отношении апостолов и пророков, через которых Святой Дух создал основание Евангелия, мы читаем в послании Ефесянам 2, стих 20, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Это значит, что основание для Церкви Иисуса было вызвано в жизнь и создано через апостолов и пророков, чтобы на этом основании созидать, то есть построить духовный, невидимый Божий храм, в котором каждый спасенный человек представляет собой живой камень этого храма. Поэтому все выше упомянутые дары, то есть в Ефесянах 4, стих 11, были необходимы для того, чтобы строить церковь Иисуса. Я думаю, вы помните, что слово «созидать» встречается в Писании 8 раз, что означает «новое начало». И это совершенно очевидно в том, что через апостолов и пророков Господь Иисус заложил основание Своей Церкви и строит, то есть созидает ее теперь через Святого Духа. В этом мы видим это новое начало Бога с людьми, их спасение по благодати. Повторяю, все выше упомянутые в Ефесянах 4 стих 11 дары были необходимы для того, чтобы строить церковь Иисуса. Апостолов и пророков теперь нет, но для завершения созидания церкви Иисуса остаются три последних – евангелисты, пастыри и учителя. Это значит, до пришествия Иисуса за Своей Церковью, как мы об этом читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи 11 и 12. «И Он поставил иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Следовательно, совершение святых достигается в деле служения для созидания тела Христова. Отсюда мы видим, как важно созидание спасенных во время благодати, во время строительства Церкви Иисуса. Поэтому апостол Павел и говорит во втором послании к Коринфянам, глава 12, стих 19. «Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленные к вашему созиданию или назиданию». И если мы обратим наш взор к тому, что верующие часто говорят друг о друге, то они многое говорят не во Христе, но во зле. Это говорит о том, что в настоящее время Церковь Иисуса далеко удалена от ее главы. В противном случае мы не имели бы сегодня того факта, чтобы вместо плода приносить яд аспидов, как Господь Иисус говорит о своем народе Израиле во Второзаконии, глава 32, стихи 5 и 33. «Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный». Стих 33. «Вино их – яд драконов и гибельная отрава аспидов». Прекрасное слово пишет апостол язычников Павел Колоссянам в послании к Колоссянам, глава 2, стихи 6 и 7. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, не когда приняли, а именно как приняли, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Повторяю, «укоренены и утверждены». Здесь мы имеем ободряющие слова, в которых Павел говорит о двух вещах. Первое. Принятие Иисуса Христа находится во взаимосвязи с укоренением. По этому поводу напоминаю вам притчу о сеятеле. Об одном аспекте этой притчи мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 5 и 6. «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Отсутствие корней привело к тому, что росток этого семени засох. Но в Колоссянах мы видим верующих, поэтому можем исходить из того факта, что они имели хорошую корневую систему. А Господь Иисус желает, чтобы все Его искупленные ходили по этой земле с хорошей корневой системой. А время нашего хождения в плоти на земле является для нас временем испытания. Второй аспект. В послании к Колоссянам, глава 2, стихи 6 и 7, описан словом «утверждены», в смысле «созидать», что может относиться только к нашему хождению после покаяния. Мы также видим, как важно созидание каждого отдельного дитяти Божьего в соответствии со Словом Божьим. Мы в этом нуждаемся. Без созидания не бывает и твердости у спасенных в вере. Однако на практике возможности этого созидания у разных верующих очень различны. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.